Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
С удовольствием представляем вам нашего гостя. Сегодня этот светлый вечер, ближайший час вместе с нами и с вами проведет протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово, неподалеку от Черноголовки. Отец Вячеслав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня мы с вами решили поговорить достаточно сложную тему. Это выгорание человека, который уже находится в храме, в церкви, пришел к вере. Как это бывает периодически, я так сужу, по разным людям, какие-то примеры перед глазами, совершенно по-разному люди уходят. И уходят ли совсем? Иногда это временный отход, иногда это просто такое охладевание. Но понятно, что человек, когда приходит в церковь, для него открывается новый, огромный, а самое главное, что доселе абсолютно неведомый мир. Сколько людей я знаю, которые так осознанно приходили в церковь, для них действительно все вновь было. И многие вещи в их жизни, которые до этого были достаточно привычными, обретали другой смысл, новый смысл. Иногда мы как-то так по-доброму иронизируем над этими людьми, рады за них. Иногда это приобретает достаточно необычные формы. Но часто бывает так, что вот за этим первым таким ярким, красочным воскресным утром наступает достаточно серый день, и у человека краски ослабевают, и он или уходит из церкви, или ослабевает, оскудевает в вере, или с ним происходит все то, что мы сейчас вот называем этим модным словом «выгорание». Я не знаю, отец Вячеслав, я уверен, что за вашу многолетнюю пастырскую практику вы встречали очень много таких людей, причем не только, наверное, среди мирян, но и среди священников. Чего уж греха таить, такое происходит со всеми, такое может произойти с каждым.
Вы знаете, я соглашусь с вами, что это серьезная и реальная проблема, которая на самом деле... Ну, мы, понятно, говорим про свое, мы говорим про церковь, но, в общем-то, термин-то такой, в общем-то, который касается многих сторон жизни. Есть профессиональное выгорание, да, которое случается с учителями, с врачами, с людьми, которые занимаются серьезной, очень напряженной работой. Вот. Бывает выгорание в семье. Вот. И на самом деле механизмы некие, такие вот, которые могли бы проследить, как-то исследовать, они примерно, так сказать, одни и те же. И я не знаю точно, но я думаю, что есть, собственно, наверное, и люди профессиональные психологи, которые, в общем-то, занимаются именно вот этой проблемой, консультацией, помощью, и наверняка есть какие-то труды серьезные, научные, которые пытались вот исследовать этот феномен, да, выгорания, это точно есть. Вот. И мы немножко будем, наверное, сейчас с вами говорить все-таки, ну, о другом, ну, просто хотя бы потому, что я не являюсь таким вот профессиональным специалистом, психологом, который мог бы с вами поделиться то, что наука к сегодняшнему дню по этому поводу, так сказать, поняла, вот, выработала. Когда мы говорим вот на такие темы, на темы веры, любви, в любом случае, понимаете, за этим стоит некий реальный опыт того или иного человека. И говорить об этом, наверное, лучше всего было бы изнутри своего опыта. То есть, наверное, если бы на моем месте здесь присутствовал человек, который сам прошел вот подобный путь, к этому как-то сам лично прикоснулся, да, вот такого загорания, остывания, выгорания, это был бы совершенно отдельный разговор и, на самом деле, очень важный, потому что это было бы не какое-то теоретизирование по поводу, а вот изнутри какой-то своей боли, своей беды, и того, как, может быть, человек смог справиться с этой болью и выбраться из этой ямы, в которой он оказался. Я могу сказать, не могу сказать, что, к сожалению, как раз к радости, что в моей жизни более чем уже 30-летней в церкви и пастырской, вот в следующем году, собственно, будет 30 лет, как я стал священником, я ничего подобного не испытывал. У меня не было вот какого-то такого прям серьезного, серьезной ситуации, переживаний, которые я бы мог сказать, да, вот что-то такое, руки совсем опустились, куда-то все ушло, вера остыла. И даже, Алексей, могу сказать, что и среди моих знакомых, в общем, не так много людей. Вот священников я точно не знаю, хотя у меня очень много знакомых священников. Я знаю, что они есть, священники, вот с проблемой, которую мы сейчас здесь обозначили. А среди прихожан или как-то близких людей, конечно, такие люди, ну, бывают, и многими, с многими я, мне приходится разговаривать и как-то в эту проблему входить, вникать, и здесь какой-то опыт есть. И первое, что я хочу сказать, и, может быть, говорю вот людям, которые оказались в такой ситуации, что так бывает. Понимаете, очень часто, когда человек вдруг осознает, что что-то он потерял, вот что-то ушло, вот уже нету вот этой радости, этого какого-то ощущения, да, праздника, вдохновения, которое он испытывал, когда он пришел в церковь, и, может быть, даже годы после того, как он вот впервые переступил порог этого храма, конечно же, человек оказывается в ситуации вот такого ужаса, и не только от того, что вот утрачено что-то дорогое и ценное, но сколько и от ощущения какой-то вины. Потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что, да, вот неверие или маловерие – это есть грех, это есть то, в чем мы каемся, то, что вот как-то, ну, не должно. Мы верующие, мы должны верить, мы должны любить. И человек вот это ощущает, как это такое вот чувство с такой вины. И, может быть, кстати, часто поэтому не сразу приходит к священнику, а, может быть, и вообще не приходит, а так потихонечку как-то пытается сам справиться и, в общем, к сожалению, плохо с этим справляется. И вот когда все-таки такой человек доходит до меня, такие случаи были, первое, что я хочу сказать, я хочу успокоить, дорогой, да, это трудная ситуация, в которой ты сейчас оказался. Вот, непростая ситуация, но так бывает. По одной простой причине, что вера – это что-то очень живое. Живое – это то, что меняется. Вера – это наше усилие по отношению к Богу, усилие, в котором мы выбираем свой путь, мы выбираем, в конце концов, себя, усилие, которое совершается, на самом деле, не только тогда, когда мы вдруг осознали, что мы православные христиане, и решили принять крещение, или там встать, может быть, на путь священства, такие как бы реперные точки, они всегда очень важны, но это усилие постоянное. Вот мы постоянно как бы находимся вот в этом напряжении, когда наша душа обращается к Богу, к небу, ко Христу. И вот если этого усилия нету, то тогда вот что-то начинает, ну, ломаться. Но это живое. И живое меняется. И человек так устроен в принципе. Каждый из нас это прекрасно знает, что его... Я даже сейчас говорю не об эмоциях, не о чувствах, вот, а о чем-то, что может быть глубже вот этого эмоционального пласта, да? Вот то, что, ну, что ли, стоит за теми или иными эмоциями, то, за что мы, правда, выбираем, что как бы более для нас, что ли, серьезное, какое-то некое сердечное вот это вот усилие, оно не всегда одинаковое. Это бывает в дружбе. Вот люди вдруг не могут друг на друга наглядеться, им так интересно, а потом как-то все становится тише, не так, что ли, ярко. Это бывает в любви, про это говорите, даже, мне кажется, не все это прекрасно понимают, да? Вот ситуация влюбленности.
И в отношениях с Господом Богом то же самое?
То же самое бывает.
То есть, конечно, сначала не можешь наглядеться или нарадоваться?
Потому что так устроена природа человека, понимаете? Мы не можем как бы настроить себе на одну волну, как приемники, знаете, там, 100 и сколько? 100 и 9. Значит, постояли, и если у вас нормальный приемник, в какой момент вы не нажали на свою кнопочку, у вас будет 109, вы слушаете светлое радио, прекрасно, ничего у вас не собьется. Вот так нам бы хотелось зафиксировать вдруг какую-то такую волну, значит, вот веры, там, любви, значит, найти эту кнопочку где-то у себя в голове, в сердце, я не знаю, в каком еще месте, и постоянно, так сказать, не нажимать. Так не получится. Не получится. Вот. И если так будет, тогда, когда на самом деле у нас будет не совсем вера, когда мы или до нее не дошли, или эта вера во что-то уже успела за эти годы наши в церкви во что-то мимикрировать, то есть во что-то превратиться. Привычку, в идеологию, понимаете? В способ жизни, где как бы все так вот нормально.
Профессию.
Профессию. Много чего есть, где как бы мы видим, мы получаем от этого определенные бонусы, конечно.
А можно поподробнее, отец Вячеслав, где граница между верой и привычкой, между верой и идеологией?
Вот ее нету здесь такой прям границы, знаете, где мы бы вам вот, так сказать, сказали как бы четко, потому что эти понятия, они пересекаются в нашем таком теоретическом дискурсе, они пересекаются в жизненном опыте человека. Вот, нельзя это расчленить, да, как вы, например, никогда не расчлените даже в человеке душу, дух и тело, там тоже все на самом деле, все вместо, одно без другого, так сказать, не бывает. Вот. И, ну, когда мы говорим о вере, я еще раз повторю, для меня это важный, так сказать, такой принцип, важная характеристика, да, это всегда выбор, это всегда личный выбор, это всегда личная какая-то связь, это отношение, это не знание о Боге. Как часто люди думают, а, я верю в Бога, потому что, ну, меня в воскресной школе или, может быть, где-то еще, сказать, объяснили, что Бог есть, и, сказать, я как-то вот, да, Бог есть. Мы знаем, что есть Бог. Прекрасно. Это хорошее знание. Вот, может быть, скоро будут об этом нашим детям в школах рассказывать, какой-нибудь урок такой вот будет, где будут говорить о том, что вот есть Бог там, вот. Но это не про веру, потому что вера – это не знание о Боге или о Христе, это отношение
личные.
С Богом. А отношения не могут быть не личные. Отношения – это то, что у меня складывается с кем-то или с чем-то. Оно всегда личное. Да? Не бывает там любви не личной. Не бывает, так сказать. Вот, она всегда личная. Даже боль у нас всегда личная. Вот болит, у меня что-то болит. Да? Это всегда отношение. То есть не знание, а отношение, что я делаю с этим знанием. Вера – это тогда, когда то, что я узнал о том, что есть Бог, для меня становится чем-то очень важным. Как бы переносится в центр моей жизни. Что это значит? Это очень значит простые, так сказать, вещи. Вот смотрите, все-таки мы как бы не уйдем от этого сравнения. Если человек влюбляется, вот он жил до того, как вот он еще влюбился. Есть какая-нибудь там, есть Вася, есть Оля, замечательно, они могут даже общаться. Вася знает про Олю, вот, он может ее описать, значит, знает, чем она занимается, где она живет, там, может быть, там, ну, есть Оля, а есть еще Катя, есть там Валя, ну, много еще есть, так сказать, про которых он тоже что-то знает. А потом что-то происходит такое с Васей, и это таинственная какая-то история, что с ним вдруг происходит, что вот это знание о боли для него становится каким-то очень важным. Вот про Катю знание не важно или не очень важно, совсем не. А вот про Олю что-то такое, что он не может, так сказать, это совсем другое знание. Это знание поселяется где-то в глубине его сердца, и он постоянно обращается к этому знанию. Он так или иначе, когда стоит перед выбором, что ему делать, куда пойти, может быть, даже какую книгу открыть, он невольно будет думать, а как там Оля? А не рассказать ли, ну, об этом потом, про это Оле? А Оле понравится то, что я сделаю, или не понравится?
И то же самое с Богом?
И то же самое с Богом. Вера – это именно тогда, когда вот это знание о Христе, вот, оно становится для нас каким-то очень значимым. Когда в своих жизненных выборах, поступках, повседневных совершенно, мы так или иначе, иной раз, не потому, что мы как про это думаем, так, надо сейчас вспомнить, да, о чем-то, вот, а это происходит, ну, вот так вот, естественно, в каком-то смысле рефлекторно. Мы к этому обращаемся, потому что мы про это можем, так сказать, не думать. И это вот вера. И в этом смысле... ну, там, идеологии как раз, это набор истин, знаний, из которых тоже следуют какие-то принципы, если я что-то знаю там, да?
Схема.
Схема там, и это нормально. И когда человек приходит к вере...
Схема рассыпается.
Нет. Вот я бы что сказал, Лёша. Идеология может не уходить, она может оставаться. Но идеология на своем месте, как некий набор там мировоззренческих принципов, да, так сказать, там, как каких-то набор поведенческих, ну, вот своих, так сказать, реакций, Но при этом появляется и вера, которая не вписывается, не ухватывается, не сводится вот к этим стереотипам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Макарово Московской области, это близ Черноголовки, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о тех кризисах, которые, я думаю, любого мыслящего человека, хоть немного думающего о своей жизни, так или иначе, все равно такие кризисы имеют место. И это абсолютно нормально, когда подобные кризисы происходят и в вере, как сказал нам в первой части нашего разговора отец Вячеслав. Вы знаете, понятно, что для, наверное, кризисов нет там, где все вот по схеме, все четко, вот как, знаете, в алгебре все должно сойтись с ответом. Жизнь, как правило, это если жизнь становится подгоном под ответ, то тогда, ну, это, конечно, уже совсем другая история, и это тоже большая беда и печаль. А поскольку отношения с Богом они всегда творческие, то они и не вписываются вот в какие-то правила и схемы. Может быть, отец Вячеслав, может быть, я заблуждаюсь, но, может быть, наша попытка, знаете, как-то все регламентировать, жить по каким-то правилам, понимать, что если П, то Q, как там в логике, да, какие-то вот эти вот есть такие задачи, если там здесь там висит ружье, то потом оно обязательно выстрелит и прочее, и прочее. Может быть, попытка наша как раз отношение с Богом свести вот к таким правилам в итоге, а когда это не работает, то в итоге мы получаем разочарование, и это все и приводит к такому, ну, оскудению, что ли, или какому-то, ну, такому...
Ну, смотрите, да, я думаю, что вот о причинах вот, кризиса, да, имеет смысл поговорить, и мы еще, так сказать, вернемся. Но я бы хотел, мне кажется, очень важно, ну, просто как бы зафиксировать один очень важный момент. Вы просто произнесли это слово «кризис», и мне кажется, оно очень уместно в нашем сегодняшнем разговоре, да. И первое, то, о чем мы уже сказали, в любом развитии, говорим ли мы там о биологическом развитии, говорим ли мы о личностном каком-то развитии, профессиональном каком-то развитии, всегда, когда есть какое-то развитие, изменение, какой-то путь, на этом пути будут кризисы. И вот, понимаете, если мы ожидаем, что их не будет, тогда не будет и развития. То есть, если мы просто думаем, что мы сейчас сядем, не знаю, в какой-нибудь фуникулёр, и он нас куда-то вот доставит до цели, так сказать, вот...
Царствие небесное.
И, ну, не важно, Царствие небесное. К тому, что там мы будем замечательным писателем, или там музыкантом, или там каким-нибудь инженером, не важно. Вот просто вот мы что-то такое вот, так сказать, получили, и не будет. На любом пути, если это путь человеческий, вот личностный, творческий, тогда должны быть кризисы, да, у ребенка в его взрослении есть кризисы нормативные, то есть нормальные, слово «норма». Их не избежать. Кризис 3 лет, кризис 7 лет, подростковый кризис, там, семейной жизни. Вам любой семейный психолог скажет, есть кризисы, они нормативны. Рождение ребенка одного, второго, взросление детей, там, там как бы это целый огромный пласт литературы, который все про это скажет. В профессиональном, так сказать, развитии, неважно, ты менеджер или ты, так сказать, вот, да, ученый, если ты реально развиваешься, да, то есть что-то происходит, будут кризисы, да. Первое, это нормально. И само слово «кризис», да, греческое слово, которое мы все знаем, «крино» – это суд, судить, да. Что, почему кризис важен? Почему плохо как раз, когда его нету? Потому что кризис – это возможность что-то пронять про себя, где ты сейчас, все ли нормально. Суд – это всегда вот это такой взгляд, да, а что сейчас со мной происходит? От чего, может быть, стоит отказаться? От чему, может быть, стоит научиться? А что, может быть, стоит переосмыслить? Да? Кризис в отношениях бывает целит. Да, бывает такое.
Но все
и
люди...
нередко, сейчас, Леша, завершу, да, буквально, что кризис может, ну, разрушить что-то, да, когда человек может не выдержать, вот как бы плохо прожить этот кризис, неважно какой, подростковый, там еще чего-то какой. Но, и это отдельный вопрос, отдельная, так сказать, проблема. Но, в принципе, это то, что, ну, нам дано, как, на самом деле, возможность, вот, правда, не умереть, остаться живым. И кризисы веры вот такие вот, я всегда их воспринимаю как... Ну, потому что, правда, что-то надо сбрасывать. Вот, может быть, эту идеологическую шелуху, может быть, те привычки, то, к чему мы, так сказать, привыкли, когда как бы вот эти личные отношения, они уже ушли. А может быть, их и не было. Вы понимаете? Я встречал людей, которые приходят в церковь, которые уже годами там, и потом вдруг вот это начинает, а потом, а у них никогда этого и не было, ощущения какой-то вот этой личной связи.
Что Бог рядом.
Да, Бог рядом. Понимаете, как мне недавно один священник, ну, просто делился, вот он так много занимается детьми, воскресная школа большая, вообще вот как бы, и вот он немножко там что-то про это рассказывал, и он говорит, я с одним алтарником, ну, молодым человеком рассказываю, ну, да, я понимаю, вопрос такой, может быть, немножко, сказать, который может так в тупик поставить любого человека, но все-таки, вот, он его спросил, какие у тебя личные отношения со Христом? Он не то, что не может ответить, он не понимает вопроса. Он ему там стал объяснять, ну, вот примерно как бы. Он говорит, он не понимает, он никогда просто вот, ну, в этих терминах, что ли, не думал. Он алтарник, он сын там верующих людей, может быть, даже священник, я не знаю там, да. Вот он, так сказать, он живет церковной жизнью,
молится. Ходила подать.
Молится, почистил. Постится, знает, ну, все как бы у него нам. А тут ему вдруг батюшка спрашивает, а какие у тебя личные отношения со Христом? Он в шоке. И тут, говорит, стояла девочка, там какая-то, ну, там, восьмилетняя, там, да, и он тоже спрашивает ее, там, типа, Маша, а у тебя какие отношения со Христом? Она на нее посмотрела, а я его люблю.
Угу.
А я его люблю. Да, она не стала думать, как правильно ответить, как еще чего-то. Ну, вот ей спросили, ну, вот, ну, да, вот у нее такие отношения.
Ну, это такой достаточно логичный ответ восьмилетнего ребенка.
Правильно.
Будьте как дети.
Будьте как дети. В том-то и дело, когда мы не можем этого сказать, искренне сказать, когда вдруг мы теряемся, ища ответ на этот вопрос, это и есть кризис, и это хорошо. Это не значит, что нужно сказать, ладно, слушай, не парься, надо еще больше поститься, еще больше молиться, там съездить куда-то в монастырь, там, ну, как-то вот так себя держать в руках, мыслить, гнать, это бесы искушают. Ну, я не знаю, какие могут, так сказать, прийти, так сказать, мысли. Или все-таки, ну, прийти и разобраться с самим собой. Если есть отношения священника с духовником, конечно, прекрасно с ним про это поговорить. Про то, так сказать, а вот, да, как мне... это обрести или восстановить, если это было утрачено?
Вы знаете, есть такая очень важная, как мне кажется, для нашего времени тема. Ведь не случайно же говорят, что если отношения с родителями как-то не очень у человека, то ему сложно будет и Господа Бога принять и впустить вот, максимально близко в свою жизнь, осознать его как безусловный фактор собственной жизни. Есть недоверие к родителям, будет недоверие Господу Богу. Есть там какие-то проблемы с отцом, допустим, отец себя в какой-то момент, может быть, недостойно повел, ушел из семьи или что-то еще. А у нас в 20 веке, который, ну, он просто, по-моему, он, ну, практически там, по 80% людей, живущих вот на просторах СССР, он проехался 20 век. Вот, просто каким-то, я не знаю, катком асфальтовым. Если это не война, то, может быть, это алкоголь или что-то еще. То есть масса проблем, и в итоге у нас очень много неполных семей. Так вот, когда, допустим, растет сын или дочь, у которого нет такого доверительного контакта с отцом, то очень сложно будет и с Господом Богом эти доверительные отношения выстраивать. И, в общем, тогда неудивительно, откуда кризисы берутся, потому что нет вот этих глубинных-то отношений, их не возникло. Есть все время какое-то недоверие, что меня Господь подведет, он меня может наказать, он со мной может как-то поступить так, как со мной поступил когда-то мой отец.
Смотрите, с одной стороны, вы говорите очень правильные вещи. И от этого никуда не убежать. Конечно, в любом случае, верим мы, любим мы тем опытом, той душой, которая у нас формируется и, конечно же, формируется, в частности, в детстве и в отношениях с самыми главными людьми нашей жизни. Это родители. И никуда от этого не уйти. Вот. Это так. Но когда мы говорим о вере, я вам могу сказать, что вера все-таки это принципиально нечто сверхъестественное. Вот это то, что нас приподнимает над и нашими привычками, и то, что мы там получили по наследству, и то, что сформировалось там в родительской нашей детской семье. Вот это всегда, и это всегда как бы некое преодоление. Вера – это всегда преодоление. И, в частности, преодоление вот этого недоверия, да, которое, может быть, как бы изначально у нас сидит. Преодоление страха, преодоление нелюбви, которая в каждом из нас много есть. Но вера – это всегда, когда я готов вот встать на этот путь, идти по этому канату. Было бы прекрасно совершенно. И это совсем другой разговор, когда, ну вот смотрите, человек родился в семье, где любящие родители, его с детства окружала любовь, забота, там все, а еще это была церковная атмосфера, и вот он вырос. Если я, понимаете... Я бы, может быть, даже все равно немножко был бы в такой, в тревоге за такого человека и за его веру, в такую, которая выросла в таких вот тепличных условиях, и, казалось бы, да, вот он привык доверять, и все, вот, что-то будет здесь немножко, не... это вот какая-то опасная, очень тонкая, стеклянная такая, хрупкая у него вера, она может очень сильно, встретившись с реальностью какой-то вот, которая у него в жизни, с тем же предательством, с том какой-то сложностью, она просто вот рушится. Иногда люди приходят, и кто-то там им... дурное слово, грубое, что ужасно, сказал в храме. И они уже, о, все, куда мы все больше не пойдем-то, ну что ж так, что это за детский сад такой, понимаете? Вот. А если мы посмотрим на людей, я бы мог привести, наверное, очень много примеров, но мне приходят там, допустим, ну, мои любимые, так сказать, люди, на книгах которых я во многом, так сказать, рос, воспитывался там, да, там Фёдор Михайлович Достоевский. У него были очень непростые отношения с отцом. Очень непростые отношения с отцом. Вообще там травма такая была серьезная, и все. И вообще очень непростая жизнь, да. Но, опять же, те, кто хорошо знает его жизнь, его биографию, особенно последние его годы.
Преодоление.
Да, когда он говорит, да... Когда его упрекают, вот он стал там кого-то учить, там, сказать, все, он говорит, ох, дорогие мои, если бы вы знали, через какое горнило сомнений прошла моя осанна. И многие говорят, вот, у него сомнения, там все. Ну, конечно, сомнения. Но осанна, у него была эта осанна. Вот, и эта вера родилась вот из этого горнила, вот это преодоление. Сирен Киркегор, замечательный такой датский философ, у которого были тоже сложнейшие отношения с отцом, труднейшая такая биография. И это же правда был, ну, главный, что ли, философ веры в то, середину XIX века, когда от веры там ничего не осталось, уже после Канта и Гегеля, все, кто как может верить, тем более философ. Вот, это совершенно все невозможно. А он верил, он был рыцарем веры. И жил так. И это было опять вот преодоление того, о чем вы говорите, то, что в его личном опыте скорее был опыт недоверия, вот этой травмы там, и так далее.
Мы вернемся через минуту к нашему разговору. Мне бы очень хотелось в начале второй части нашей программы все-таки чуть-чуть обратиться назад и поговорить. Вот мы, мне кажется, не закончили разговор о кризисах, именно о кризисах. Тут есть одна важная тема, которую надо прояснить и проговорить. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово в Московской области, неподалеку от Черноголовки, в этой студии, и через минуту мы снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».